Глава 14. «Подожди здесь», — на ходу бросил Холт. «Я спущусь ниже, чтобы получше рассмотреть, что там делается».
«Черт с два, я буду ждать тебя здесь», — огрызнулся Эрик. «Я иду с тобой».
Холт посмотрел на дородного скандианца, понимая, что спорить с ним бесполезно, но все-таки сделал еще одну попытку. «По-моему, от этого не будет никакой пользы, ведь я хочу оставаться как можно более незаметным». Эрик покачал головой.
«Мои доводы не изменились. Я не собираюсь подавать своему обер-ярлу донесения, полученные из вторых рук. Я хочу поближе рассмотреть этих людей, получить какие-нибудь сведения о тех, кто нам противостоит».
«Я могу рассказать тебе, кто вам противостоит», — решительно возразил Холт.
«Я сам посмотрю на них», — упрямо заявил ярл.
Холт, пожав плечами, сдался. «Ну ладно, только будь осторожным и старайся не слишком шуметь. Тимуджаи не идиоты, как тебе известно. За деревьями вокруг их лагеря должно быть выставлены часовые по всему периметру».
«Ладно, ты просто скажешь мне, где они, и я незаметно обойду их», — голос Эрика потеплел. «Когда необходимо, я могу быть незаметным».
«Так же, как и ездить верхом, я полагаю», — пробурчал себе под нос Холт. Ярл, не спуская с него глаз, пропустил мимо ушей этот комментарий. Наконец Холт, пожав плечами, сказал: «Ладно, продолжим наше дело». Старый рейнджер и ярл привязали лошадей на противоположной стороне гребня, а затем начали прокладывать путь через заросли к долине, лежавшей под ними. Они прошли уже несколько сотен метров, когда Холт повернулся к ярлу. «А в этих горах водятся медведи?» — спросил он. Его спутник утвердительно кивнул головой.
«Конечно. Но сейчас еще не наступило время, когда они шатаются по лесу. А что?»
Холд глубоко вздохнул. «Да просто слабая надежда.
Есть шанс, что когда тимуджаи услышат, как ты продираешься через заросли, они могут принять тебя за медведя?»
Эрик улыбнулся, но только одним ртом. Его глаза оставались холодными, как снег.
«А ты впрямь занятный парень», — сказал он Холту. «Мне так хочется в ближайшее время размозжить тебе голову секирой».
«Если ты сможешь справиться с этим, не поднимая шума, что ж, меня это почти обрадует», — усмехнулся Холт. Затем, отвернувшись от своего спутника, он продолжил прокладывать путь вниз по склону горы, скользя между деревьев, как привидение, и плавно переходя от одного теневого участка к другому, при этом практически не касаясь ни суков, ни веточек. Эрик безуспешно пытался подражать бесшумному движению старого рейнджера. Однако удавалось это ему очень плохо, и при каждом громком звуке губы Холта сжимались все сильнее и сильнее. Он только что принял решение, что должен оставить где-нибудь здесь этого скандианца, чтобы не навлечь на себя неприятности. Когда они приблизились к тимуджайскому лагерю настолько, что перешли границу досягаемости, он заметил слева от себя на деревьях нечто подозрительное и моментально жестом руки велел Эрику остановиться. Дородный скандианец, не поняв командную суть этого жеста, продолжал двигаться, пока не приблизился к Холту.
«В чем дело?» — спросил он.
Он старался говорить тихим голосом, но Холту казалось, что он слышит громкое рычание, эхом разносящееся среди деревьев. Он приблизил свои губы к самому уху скандианца и произнес едва слышным голосом: «Пост слухачей, там, на деревьях». Этот технический прием тимуджаев был хорошо известен. Когда отряд делал ночной привал, они словно опускали над ним невидимый экран, расставляли посты слухачей подвое на посту, задачей которых было подавать предупреждение о любой попытке неожиданного нападения. Холт и Эрик только что прошли мимо такого поста, оставив его слева и чуть позади себя. На какой-то момент Холту пришла в голову мысль продолжать спускаться по склону еще ниже, но он почти сразу отбросил ее. То, что они прошли мимо одного поста, не означало, что впереди таких постов уже не будет. Он решил, что будет лучше сократить свои потери и максимально быстро покинуть опасную зону, полагая, что сгущающаяся темнота скроет их. Это будет означать отказ от мысли получить возможность рассмотреть вблизи тимуджайские силы. Но тут уж ничего не поделать. К тому же совершенно невероятно, что вдвоем с Эроком они смогут подойти намного ближе, оставаясь при этом невидимыми. Или, что более соответствовало бы истине, неслышимыми. «Иди за мной», — приказал Холт. «Иди медленно и смотри, куда ступаешь». Снег под деревьями был усыпан сухими ветками и сосновыми шишками. Когда они спускались вниз по склону горы, несколько раз Холт морщился, глядя на то, как Эрик идет, тяжело ступая на опавшие ветки и с оглушительным треском ломая их. Холт стремглав проносился между деревьев, двигаясь словно привидение, скрываясь через примерно каждые 50 шагов в каком-либо укрытии. Он оглядывался назад и махал рукой, подавая знак скандианцу и наблюдая несколько секунд с растущим опасением за тем, как этот высокий, грузный человек движется, с преувеличенным усердием переставляя ноги и при этом неловко раскачиваясь. В конце концов, будучи не в состоянии наблюдать за ярлом, Холт бросил беспокойный взгляд налево, чтобы проверить, есть ли какие-либо признаки того, что слухачи на посту видели или слышали их. И он услышал звенящий громкий удар, за которым последовала приглушенная брань, донесшаяся с горного склона под ним. Эрок с трудом балансировал, продвигаясь вперед. Сухая ветвь с треском разломилась пополам на снегу перед ним. «Замри», — пробормотал Холт скорее себе, отчаянно надеясь на то, что у этого упитанного человека хватит ума замереть в неподвижности. Но вместо этого Эрок совершил грубую ошибку, которую почти всегда допускают неподготовленные охотники. Он бросился к укрытию, надеясь заменить скорость хитростью, и это внезапное движение выдало его местонахождение тимуджаем на посту слухачей. Откуда-то сверху над ним донесся выкрик, и летящая стрела врезалась в дерево, под которым ярл нашел убежище. Холт осмотрел вокруг дерева, под которым стоял его спутник. В сумраке он разглядел очертания двух человек. Один уходил прочь, на ходу подавая сигнал из горла. Второй стоял в устойчивой позе. Стрела на тетиве лука, глаза устремлены туда, где прятался Эрок, ожидая, когда скандианец пошевелится. Ожидая момента, когда нужно будет пустить в него смертоносную стрелу. Каким-либо образом Холт должен был дать Эроку возможность выйти из укрытия. Он тихо окликнул его. «Я выйду из укрытия и отвлеку его», — тихо сказал старый рейнджер. «Как только я это сделаю, переходи под следующее дерево». Ярл кивнул. Он немного скорчился, готовясь к пробежке. Холт снова окликнул его. «Только под следующее дерево, не дальше», — сказал он. «У тебя хватит времени только на это, прежде чем Тимуджай снова займется тобой. Поверь мне». И снова ярл кивнул. Он наблюдал, с какой точностью Тимуджай часовой выпустил первую стрелу. Эрок раздумывал над тем, как он будет пробираться дальше после того, как очутится под следующим деревом. Уловка, с помощью которой Холт намеревался отвлечь часового, срабатывала всего один раз. Ярл надеялся, что в голове рейнджера есть еще какие-нибудь задумки. Обессиленный Эрок слышал сейчас резкие неприятные звуки горна, подававшего сигнал тревоги, в то время как другой часовой спешил вниз, вызывая подмогу. «Что бы Холт ни делал, — думал ярл, — только бы делал быстрее». Эрок увидел размытую фигуру рейнджера, выступившую из-за дерева на полянку. Он подождал мгновение, затем побежал, его ноги проваливались в снег, наконец он спрятался за толстый ствол сосны. В это мгновение стрела просвистела над самой его головой. Его сердце бешено колотилось, хотя он пробежал не более 10 метров. Ему безумно хотелось оказаться за склоном горы. Он посмотрел на Холта и увидел старого рейнджера снова в убежище, расположенном примерно в 5 метрах от прежнего. Сейчас в его руках был готовый к стрельбе лук, на тетиву которого опиралась стрела. Холт нахмурился, концентрируя все свое внимание. Он почувствовал на себе взгляд скандианца и крикнул через разделяющее их пространство. «Смотри! Внимательно! Не подставляйся ему, не делай из себя мишень! Смотри, не сменил ли он позицию!» Эрок кивнул и стал осматриваться вокруг, высунув голову из-за ствола дерева. Тимуджайский воин был на старом месте. Его лук приведен в боевое положение, тетива натянута наполовину. Он стоял, готовый выстрелить в любого, кто только попадется ему на глаза. Холт должен был выйти на полянку, высмотреть этого человека, а затем выстрелить.
«Он не сдвинулся с места», — сообщил Эрик старому рейнджеру.
«Скажи мне, если он сдвинется», — попросил Холт. Распластавшись на животе на снегу, Эрик кивнул головой. Холт прислонился спиной к шершавой коре дерева и закрыл глаза, делая глубокие вдохи. Его выстрел должен быть инстинктивным. Он снова представил себе темную фигуру Тимуджая, вырисовывавшуюся на светлом снегу. Он запомнил положение врага, запечатлев его в своем мозгу, и позволил мозгу взять контроль над руками, готовыми спустить тетиву. Холт заставил свое дыхание перейти на спокойный, неспешный ритм. Секрет скорости был вовсе не в торопливости, — говорил он себе. Своим мысленным взором старый рейнджер наблюдал за полетом стрелы, как будто он уже выстрелил. Он представлял себе этот полет снова и снова, до тех пор, пока стрела не стала как бы частью его самого. Затем, находясь в состоянии подобном сну, Холт начал двигаться. Ровно, ритмично он переместился на полянку. Левое плечо было направлено на цель, правая рука отошла назад на тетиву, левая отводила лук, приводя его в такое положение, при котором тетива полностью натянулась. Холт целился и стрелял по памяти, даже не видя темную фигуру на дереве до того момента, пока стрела оказалась на свободе и уже рассекала воздух на пути к цели. И когда Холт все-таки увидел стрелка, то понял, что его выстрел был удачным. Тимуджай упал спиной на снег. Его собственный выстрел опоздал на полсекунды. Неопасная стрела ушла вверх, застряв в кроне сосны. Эрик поднялся на ноги, рассматривая маленькую, закутанную в серый плащ фигуру. Его глаза были полны благоговейного ужаса. Ярл понял, что вторая стрела уже опиралась на тетиву большого лука. Он даже не заметил, как старый рейнджер сделал это.
«Во имя богов!» —
пробормотал Эрок, опуская тяжелую ладонь на плечо своего попутчика.
«Я рад, что ты на моей стороне!»
Холт резко мотнул головой, переведя свое внимание на другой объект. Он со злостью посмотрел на дородного скандианца. «Мне казалось, я просил тебя следить за тем, куда ты ставишь ноги», — проворчал он. Эрик пожал плечами.
«Так я и делал», — ответил он скорбным тоном. «Но поскольку я все время смотрел на землю, то сломал эту ветку головой. Сломал почти пополам».
Холт удивленно поднял брови.
«Предполагаю, ты говоришь не о своей голове?»
Эрик нахмурился.
«Конечно же нет».
«Тем хуже», — вздохнул Холт. А затем жестом указал на горы. «Давай-ка сматываться отсюда прочь».